Ты следишь за моим рассказом, Георг? Вот я опять сижу за компьютером, только что проводив тебя в детский сад. Сегодня понедельник. Ты был не в духе. Я поставил тебе термометр, температура была нормальная. Горло, уши, все в порядке. Я проверил лимфатические узлы, но ничего не нашел. Наверное, ты просто немного простудился и, может быть, слишком устал за выходные. Мне даже хотелось, чтобы ты оказался больным и остался бы со мной на весь день. Но ведь мне нужно было еще и писать. Выходные мы провели во Фьельстёлине. В субботу, рано утром, мама убежала из дому со старым молочным бидоном и вернулась обратно с 4 килограммами морожки. Ты обиделся. Тебе тоже хотелось собирать в горах морожку. И после полудня ты совершенно самостоятельно насобирал 0,5 килограмма вороники. Конечно, мы все время наблюдали за тобой из окна. Мама приготовила желе из вороники. Мы съели его в воскресенье. По-моему, оно показалось тебе слишком кислым, но отказаться от него ты не мог. Ведь ты сам насобирал эти ягоды. В то лето было много лемминга, и мы разрешили тебе нарисовать лемминга цветными карандашами, желтым и черным, в нашем дачном дневнике. Ты очень старался, при желании в нарисованном тобой зверьке можно было узнать лемминга. Только хвост ты ему нарисовал слишком длинным. Для верности мама под рисунком написала «Лемминг», и ты написал «Георг», 1 сентября 1990 года. Интересно, сохранился ли у вас этот дачный дневник? Весь тот вечер я сидел и читал его с самого первого дня. Тебя уже уложили. Я прочитал дневник несколько раз. Закончив читать последнюю страницу и бросив взгляд на твой рисунок, я начинал читать сначала. Я понимал, что до Рождества мы больше сюда не приедем. В конце концов, Вероника отняла у меня дневник. Она положила его сверху на книги, хотя обычно он лежал на каминной полке. «Давай выпьем немного вина», — предложила она. Но вернемся обратно в Испанию. Я пробыл у Вероники в Севилье 2 дня. Потом я должен был возвратиться домой. Так считали и Вероника, и ее хозяйка. Мне предстояло ждать еще 3 месяца, пока Вероника закончит школу живописи. Но теперь я уже научился ждать. Научился доверять апельсиновой девушке. Разумеется, я не мог не спросить у нее, остается ли в силе ее обещание, что во второе полугодие мы будем видеться каждый день. После того, как я нарушил правила, это уже не могло считаться само собой разумеющимся. Она ответила не сразу. По-моему, ей хотелось придумать какой-нибудь занятный ответ. Наконец она сказала с улыбкой. «Думаю, я ограничусь тем, что вычту из общего числа эти 2 дня, которые ты провел здесь». Когда она провожала меня к поезду, она увидела в придорожной канаве мертвого белого голубя. Она остановилась и поежилась. Меня удивила ее реакция. Но она повернулась ко мне, прижалась головой к ямке у меня на шее и заплакала. Я тоже заплакал. Мы были так молоды. Мы жили в сказке. В сказках мертвые голуби не лежат в придорожных канавах. По крайней мере, не белые. Таковы правила. Мы оба плакали. Белый голубь был плохой знак. В Осло я сосредоточился на занятиях. Мне нужно было многое наверстать, потому что в последнюю неделю я пропустил важные лекции, да и вообще я многое пропустил за последние месяцы из-за своих лыжных прогулок и скитаний по городу. Зато у меня появился досуг, ведь мне больше не нужно было бегать по городу в поисках таинственной апельсиновой девушки и вообще думать о том, чтобы найти себе подружку. Мои сокурсники тратили на это много времени. Я по-прежнему вздрагивал при виде женщины в черном пальто или в красном платье, ведь стало уже тепло. При виде апельсинов я всегда думал о Веронике. Зайдя в магазин за продуктами, я мог размечтаться, стоя у прилавка с апельсинами. Но теперь я видел, что все они не похожи друг на друга. А когда я покупал апельсины, я долго, не спеша, выбирал самые красивые. Иногда я делал себе апельсиновый сок, а однажды приготовил апельсиновое желе и угостил им Гюннера и других своих друзей. В тот вечер мы сидели у меня дома и играли в бридж. Гюннер в том году занимался политической экономией и, собственно, был у нас поваром. Он каждый день готовил нам на обед бифштексы или треску. И хотя он никогда не ждал никакой благодарности, мне было приятно поразить его своим апельсиновым желе. Я вложил в это желе всю душу. Это моя мама, твоя бабушка, помогла мне найти рецепт апельсинового желе в старой поваренной книге. Она даже предложила приготовить его для меня, ведь она не знала, что смысл был именно в том, чтобы я приготовил его самостоятельно. Не думаю, чтобы она догадалась, что вся эта затея имеет отношение к Веронике. Наконец, Вероника вернулась в Норвегию из Севильи. Была середина июля. Я поехал в аэропорт в Форнебю, чтобы встретить ее. Многие были свидетелями нашего великого воссоединения, когда она вышла после таможенного досмотра с двумя большими чемоданами и огромной папкой для рисунков. Полминуты мы просто стояли и смотрели друг на друга. Может быть, для того, чтобы показать, что у нас хватает силы воли подождать еще несколько секунд. Потом мы слились в объятии, как мне показалось, слишком горячим для аэропорта. Проходящая мимо старая дама по-своему оценила наше объятие. «Постыдились бы людей», — буркнула она. Мы только смеялись. Нам нечего было стыдиться. Мы ждали друг друга полгода. Там же в зале прибытия Вероника открыла папку и показала мне свои работы. Она быстро перевернула портрет Яна Улова, но я успел его заметить и опять был поражен глубоким синим светом, исходившим из глаз. Я ничего не мог сказать об этом портрете, но Вероника весело комментировала свои другие работы. Слова сыпались из нее, как горох, а она не скрывала, что гордится картинами, которые мне показывала, и была довольна тем, чему научилась за эти полгода. Остаток лета мы, можно сказать, перепархивали с места на место. Мы побывали на всех островах Ослофьорда, ездили на север, посещали музеи и художественные выставки и гуляли теплыми летними вечерами по дорожкам между виллами Тоссена. Видел бы ты ее в то время. Видел бы, как она носилась по городу, как вела себя на художественных выставках, и слышал бы ты, как она смеялась. Я и сам смеялся не менее заливисто. Самое заразительное из всего, что я знаю, — это смех. Мы все чаще пользовались местоимением «мы». Смешное слово. «Завтра я сделаю то-то или то-то», — говорит человек, или спрашивает у другого, что он будет делать. Это легко понять. Но мы, с неподлежащей сомнению очевидностью, говорили «мы». «Мы поедем купаться в Лангёйне?» Или «мы лучше останемся дома и почитаем?» Мы с удовольствием смотрели эту пьесу. И, наконец, мы счастливы. Когда употребляется местоимение «мы», за этим всегда стоят два человека, словно они являются одним существом. Во многих языках есть особое число, когда речь идет о двух. И только о двух людях. Такое число называется дуалис или двойственное, и это означает, что речь идет только о двоих. На мой взгляд, это полезное число, ведь часто человек бывает один или людей бывает много. Но когда говорится «мы вдвоем», кажется, что это «мы» нельзя разъединить. Сие сказочное правило вступает в силу лишь когда это местоимение неожиданно появляется в нашей речи. Мы приготовим обед. Мы пьем вино. Мы ложимся спать. Тебе не кажется, что в этом есть что-то чуть ли не бесстыдное? Во всяком случае, это совсем не то, что сказать, что ты поедешь домой на автобусе, так как хочешь лечь спать. При пользовании дуалис, или двойственным числом, вводятся совсем новые правила. Мы пошли гулять. Как это просто, Георг. Всего три слова, а между тем они означают исполненный смысл хоть событий, который меняет всю жизнь двух жителей Земли. И дело здесь не в количестве слов, не в экономии энергии. «Мы принимаем душ», — говорила Вероника. «Мы обедаем. Мы ложимся спать». Когда так говорят, требуется только одна шапочка для душа, одна кухня и одна кровать. Меня потряс этот новый смысл знакомого местоимения. «Мы». И круг словно замкнулся. И весь мир сплавился в некоем более высоком единстве. Юность, Георг. Юношеское легкомыслие. Мне запомнился один теплый августовский вечер, когда мы сидели на Бюгде и смотрели на фьорд. Не знаю, откуда я это взял, но у меня вдруг вырвалось. «Мы живем в мире только в этот раз». «Да, сейчас», — откликнулась Вероника, как будто считала, что это следует запомнить. Но мне показалось, что она хочет отмахнуться от того, что я пытался выразить, и потому сказал: «Я думаю о вечерах, когда меня уже не будет». Я знал, что Вероника помнит эту строчку из стихотворения Улова Булля. Мы не раз считали вслух его стихи. Она быстро обернулась ко мне и схватила меня за ухо. «Но все-таки ты был здесь, Lucky You». Осенью Вероника начала заниматься в Академии художеств, а я продолжал свои занятия медициной. После первых подготовительных курсов они стали по-настоящему интересными. Вечера мы старались проводить вместе, во всяком случае старались видеться каждый день. Хотя апельсиновая девушка и в самом деле вычла те два дня, которые я был ей должен. Наверное, главным образом, чтобы подразнить меня, а может, просто укрепить свой статус. Нам все еще приходилось придерживаться правил, потому что сказка еще не кончилась, и в ней все время возникали новые правила. Помнишь, что я писал о таких правилах? Это очень важные вещи, их надо выполнять или не выполнять, но вовсе не обязательно понимать. О них можно даже не говорить. Вероника и в Осло сняла себе комнату с кухонькой у одной старой дамы. Оплачивала она ее тем, что летом должна была подстригать лужайку, зимой расчищать снег и два раза в неделю покупать хозяйке продукты, включая бутылку портвейна из винного магазина. Зато хозяйка, ее звали Фру Мовинкель, не возражала, чтобы иногда эти услуги оказывал ей я. И это было замечательно, потому что так ей было легче привыкнуть к тому, что я иногда остаюсь ночевать в маленькой комнатке Вероники. Ведь я уже заплатил за ночлег. Настало Рождество, и мы пошли в собор на рождественскую службу. Это мы должны были друг другу. На Веронике было то же самое черное пальто, и в волосах та же сказочная серебряная пряжка. В этом году мы, естественно, сидели на одной скамье, и мне не нужно было вертеться, нервно оглядывая людей в церкви. Это они должны были оглядываться, чтобы посмотреть на Веронику. Некоторые так и делали. Я был горд. А Вероника сияла, она была счастлива. И я, конечно, тоже был счастлив. Может, и она тоже немного гордилась мною. После службы мы пошли той же дорогой, как в прошлом году. Мы заранее договорились об этом. Нам уже было ясно, как важны традиции. Почти молча мы пошли к Дворцовому парку. Хотя о молчании мы заранее не договаривались. Оно воцарилось само собой. Обнявшись, мы постояли на том месте, где год назад она села в такси, потому что и в этом году нам предстояло расстаться. Вероника должна была встретиться с отцом у своей старой тети, жившей в Скиллебекке, откуда они собирались поехать в Аскер, где жили ее родители. Я же и это Рождество должен был отмечать дома на Хюмлевейн вместе с отцом, матерью и дядей Эйнером. Сцена точь-в-точь напоминала прошлогоднюю. Мы должны были расстаться здесь, на Вергелансвейн, как только подойдет свободное такси. Но что случится, когда такси уже будет здесь? Вдруг магия нарушится? Мы об этом не говорили. В последние полгода мы виделись каждый день, не считая тех двух дней, когда я был наказан. Апельсиновая девушка точно исполнила свое обещание. Но какие правила будут действовать в новом году? Это Рождество было холоднее прошлогоднего, и Вероника озябла. Я обнял ее и растирал ей спину. И случайно рассказал ей о том, что после Нового года Гюннар собирается съехать с квартиры, которую мы с ним снимали вместе. «Он собирается продолжить учение в Бергене», — сказал я. И прибавил, что мне придется найти нового студента, чтобы делить с ним плату за квартиру. Я проявил трусость, Георг. По-моему, Вероника тоже так решила. Она даже разволновалась. «Гюннар уезжает? И я собираюсь найти нового студента, который займет его место?» Неужели я действительно строил такие планы, предварительно не поговорив об этом с ней? Она даже рассердилась. Я испугался, что мы поссоримся на Рождество, но она сказала: «Лучше я сама перееду к тебе. Почему бы нам не жить вместе? Ты не против, Янулов?» Ни о чем таком я и мечтать не смел. Она была смелее меня, а я все еще боялся нарушить правила. Мы договорились, что Вероника переедет на Адамстюен в начале января, и она засияла, как апельсиновое дерево Плаза дель Альянса. И получалось, что в наступающем году мы сможем быть вместе не только каждый день, но и каждую ночь. Таковы были новые правила. Неожиданно Вероника нахмурилась. «Уж не гложет ли ее сомнение?» — подумал я. «Может, ее все-таки что-то удерживает? Или у нее есть свои планы, о которых она не хочет говорить?» «В чем дело, Вероника?» — прошептал я. Теперь я хорошо ее знал. Она сказала: «Значит, комната Гюннера освободится?» Я кивнул, но не понял, что она имела в виду. Ведь я уже сказал, что Гюннер освобождает комнату. Она продолжала: «Не будем же мы с тобой спать в разных комнатах?» «Конечно, нет, я по-прежнему не понимал, куда она клонит». Наконец ее сомнения рассеялись, и она прямо сказала то, о чем думала. «Тогда, наверное, я смогу использовать его комнату как ателье», — проговорила она, бросив на меня беглый взгляд, чтобы понять, как я к этому отнесусь. Я положил руку на ее серебряную пряжку и сказал, что буду горд жить вместе с художником. Через пару минут показалось такси. Вероника взмахнула рукой и остановила его. В этом году, сев в машину, она обернулась ко мне и замахала обеими руками. Подумать только, прошел всего один год. Мне не нужно было смотреть, не осталось ли на дороге бальной туфельки. Мы больше не были связаны этой сказкой. Больше не зависели от непонятных правил старомодной феи, диктовавшей, что можно делать, а что нет. Теперь счастье принадлежало нам. «Как думаешь, Георг, что такое человек? Какова его ценность? Не пыль ли мы, которую кружит и разносит ветер?» Пока я пишу эти строки, телескоп Хаббл вращается вокруг Земли по своей орбите. Он находится на ней уже больше 4 месяцев и с конца мая смог переслать нам много ценных снимков Вселенной, то есть того беспредельного пространства, которому принадлежим и мы. Правда, довольно скоро обнаружилось, что у телескопа имеется серьезный фабричный брак. Хотели даже отправить к нему корабль с космонавтами, которые устранили бы этот дефект, чтобы мы еще больше узнали о мировом пространстве. Тебе известно, чем кончилось дело с телескопом Хаббл? Смогли ли его исправить? Иногда этот космический телескоп представляется мне оком Вселенной. Оно озирает всю Вселенную и потому по праву может носить такое имя. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Сама Вселенная родила этот непостижимый инструмент. Телескоп Хаббл — космический орган чувств. Что за великую сказку мы переживаем, хотя каждому из нас она дается лишь на короткий миг? Может быть, со временем космический телескоп поможет нам немного проникнуть в природу этой сказки? Может, там, за галактиками, кроется ответ на вопрос, что такое человек? В этом письме я часто употреблял слово «загадка». Наверное, попытки понять Вселенную можно сравнить с укладыванием камешков в большую мозаику. Хотя не исключено, что в такой же степени можно говорить об умозрительной или духовной загадке, и, возможно, ответ на нее находится внутри нас. Ведь мы живем здесь. Мы и есть эта Вселенная. Я допускаю, что создание человека еще не закончено. Его физическое развитие должно опережать и опережает умственное. Так может, и физическая природа нашего космоса есть лишь нечто внешнее, необходимый материал для самопознания мировой Вселенной? У меня перед глазами мелькают невероятные картины. Ньютон неожиданно открывает закон гравитации. Прекрасно. Также неожиданно Дарвин открывает закон биологического развития на нашей планете. Великолепно. Идем дальше. Эйнштейн обнаруживает связь между массой энергии и скоростью света. Отлично. И вот в 1953 году Крик и Уотсон создают модель структуры ДНК, то есть наследственного материала растений и живых организмов. Блестяще. Но также вполне вероятно, Георг, что однажды, в один прекрасный день, какая-нибудь въедливая душа вдруг разгадает загадку мироздания. Я допускаю мысль, что такое возможно. Хотел бы я в тот день работать над заголовками в какой-нибудь крупной газете. Помнишь, я начал это письмо с того, что хочу задать тебе один вопрос. Мне очень важно знать, как ты на него ответишь. Но прежде надо еще кое-что рассказать.